Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Яньшин Александр. Он живет в Ленинградской области в городе Пушкин. Он студент богословской семинарии «Логос». И он просто наш гость сегодня. Александр?
Добрый день! Я очень рад быть у вас в гостях. Очень замечательная студия. И очень рад, что я могу поделиться своей жизнью, своими переживаниями, то, что произошло со мною. И надеюсь, что это послужит кому-то во благо. Как пел мой папа хорошую песню: «А кто я есть? Простой советский парень, простой советский человек. И живу, как все, в 20 век». И вот такая была у нас семья.
Александр, почему твой папа пел?
А он у меня очень талантливый и играл на гитаре. И когда у нас собирались гости, то он с удовольствием брал свой инструмент и играл песни тех лет. И это песня, которая мне очень запомнилась, и поэтому которую я могу вот так вот ассоциировать своей жизнью.
Песни тех лет. Сколько тебе лет?
Мне уже 36 полных лет. И вот 36 лет назад я родился, в 73-м году, в замечательном городе Воронеже. И у меня была обычная, нормальная семья в то время. Я считаю, что мои родители дали мне хорошее воспитание. Я учился в школе, занимался в кружках, как и все дети. В первом классе мама меня отдала на хоккей. Это была мечта моей жизни. Это в то время было такое понятие, как блат. И даже попасть в этот спорт, это было такое великое дело. И я был просто счастлив, когда наш знакомый, дядя Боря, он имел там много связей с хоккеистами, с тренерами. И он меня отправил туда. И я первый раз стал на лед, я первый раз стал на коньки. И детство мое, оно прошло замечательно. Я стремился к спортивной карьере. Я дошел до юношеской команды. Команда в то время наша называлась «Воронежский Буран». И она выступала в первой лиге, но чуть-чуть не дотягивала до высшей. Сейчас она называется просто ФК «Воронеж». Вот. Но достигнув определенного возраста, я немножко начал, ну, скажем так, игнорировать, да, свое дело, игнорировать то, к чему я стремился. Ну, просто произошел один момент в жизни. Родители мои разошлись. Вот. И, как правило, в такой возраст, мне уже было 14 лет. У меня появилась, как у нормального подростка, свобода выбора. То есть мама меня уже не могла загнать домой, да, из окошка. «Саша, 9 часов, иди домой». Нет, меня уже окружали друзья. Я уже дружил как с парнями, так и с девчонками, как все нормальные пацаны. И немножко, ну, это сначала было немножко, вот эта жизнь, она меня, скажем так, привлекла. Ну, сейчас я понимаю, почему, и могу ответить на этот простой вопрос. Почему, да? Почему меня привлекла улица? Почему в дальнейшем эта улица из меня сделала ничтожного человека? Ведь вначале все так было незамысловато и просто, и, казалось бы, даже красиво. И что бы, казалось бы, я такого желал? Я просто хотел жить хорошо. Я смотрел на каких-то людей там с соседних дворов, которые подъезжали на дорогих машинах, я интересовался, чем они занимаются и почему они так красиво живут, и мне так хотелось. И, наверное, в то время это было какое-то время моды, что ли. И я даже помню, что вот на мое окружение, да, хоккеисты, которые все стремились, у которых были замечательные перспективы попасть в сборную, они просто-напросто отказывались, да. И дошло время вот до этих 90-х, и вот эти 90-е годы, они просто захлестнули, вот, ну, скажем так, моих сверстников, мою категорию вот парней. И вот эта вот прекрасная и роскошная жизнь, она... к сожалению, ну, не привела к такому фурору, чего мы ожидали. И вот этот фурор, какой мы считали...
То, что вы считали красивым.
То, что мы считали, да, красивым, он оказался антифурором. Вся эта красота, она привела к наркотикам, она привела к алкоголю, она привела к криминальной жизни... Она, самое страшное, привела это к слезам матери и переживаниям родных и близких. Потому что, когда это все произошло, а все это происходило медленно и незаметно. Вот что самое, что это все происходило незаметно. Что все это было как будто бы играючи, как будто бы легко. Как будто бы мы хотели быть взрослыми. Как будто бы этим самым мы хотели... перед кем-то повыделываться, не знаю, перед сверстниками или перед девчонками. Но все впоследствии, об этом очень долго рассказывать, и если рассказывать каждый эпизод, я не знаю, мне не хватит, наверное, и дня. Но вся эта жизнь, она привела меня, как в той сказке, бабушку, к разбитому корыту. Ну, несмотря ни на что, я все-таки жил, пытался как-то карабкаться, пытался чего-то добиться. Я жил в гражданском браке, у меня появился ребенок, что, к сожалению, ну, создать семью, проще говоря, да, у меня не получилось. Потому что все это мне мешало. И все это впоследствии меня привело. Как я уже говорил, к краху. В моей жизни была и судимость, в моей жизни была больница, в моей жизни были разные способы изменить ситуацию, хотя иногда я понимал, что со мной происходит, а иногда нет. Иногда я просто смирялся с этим, и я просто думал, что я вот так живу, что меня окружают такие же... парни, такие же пацаны, такие же девчонки, с которыми я могу выпить, могу употребить наркотиков. Но, как я уже это говорил, последствия этого всего, вот этой всей красивой жизни, это смерть. Это смерть моих друзей, которых мы провожали так благородно и чинно на кладбище. Такие эскорты были. И потом... клали им на могилку сигареты и шприц с раствором. И говорили, что, братан, это тебе от нас. И самое, что страшное, никто из нас не думал и не хотел думать, что он окажется вот на этом месте. А я вспоминаю столько лиц молодых моих друзей, одноклассников, которых просто сейчас нет, которые просто сейчас бы могли бы жить, могли бы иметь бы семьи, радость, радоваться жизни, но их нет. Их жизнь остановилась одним уколом иглы или лишним выпитым стаканом.
Александр, с твоего позволения, сейчас прозвучит песня, и после нее мы вернемся к нашему разговору. Thank you.
помню детство свое, с другом рядом вырастали. Забывая про все, мы с ним вместе играли. Закрывая глаза, вечерами мечтали и куда-то далеко. Мы улетали, время медленно шло. Нам так раньше казалось быть немного взрослей. Мы старались и во взрослую жизнь. Очень сильно спешили и всегда быть вдвоем. С ним решили.
Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы статься в плен игле. Какой ответ? Тот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался вдруг мой самый первый, самый лучший бывший друг.
Я помню, в школу пошли, летели классы, как по лужам бегом. В день ненастный из-за двойки порой ругалась мама, непослушен был мой друг упрямый, открывая альбом. Смотрю на фото, улыбается мне. Беззаботно он стремился к чему? Не знаю даже, и однажды в ответ уже не скажет.
Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы статься в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался вдруг мой самый первый, самый лучший бывший друг. Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы сдаться в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался вдруг мой самый первый, самый лучший бывший друг. Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы сдаться в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался друг мой самый первый, самый лучший бывший друг.
Вы слушаете Русское христианское радио, нашу программу «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Александр из Ленинградской области. А вот ты сказал постепенно, вот наркотики, все входило в твою жизнь, но наступил какой-то момент, когда ты конкретно понял, что ты попался?
Конечно же, он наступил. И этот момент я пережил в страшном поту. Я просто понял себя, когда я глянул на пол своей комнаты. Вы знаете, я даже спал Мама мне говорила, иди в свою келью, у меня даже не было дивана. Я просто приходил ни в какущем состоянии и падал на пол, у меня просто был постелен матрасик. И то, что у меня было под рукой, я употреблял. А употреблял каким способом? Наркоман и алкоголик, в принципе, когда доходят до такой стадии, они уже ни о чем не думают, в них нет ничего святого. Они не думают о родных, они не думают о близких. И для меня было легким сделать, например, операцию «Компот». Позвонить своему дружку, вывести его маму из кладовки, выгрести все заготовочки зимние, пойти на рынок продать и на эти деньги купить наркотиков. Или операция «Постельное белье». Это у нас так называлось под кодовым названием. То есть, и это я мог делать без зазрения совести. Но в один прекрасный момент я понял, что моя жизнь, она не то что катится, она уже прикатилась. Мне стало страшно. Мне стали сниться ужасные сны. Я в один прекрасный момент, в кавычках прекрасный, меня уже не было бы на этом свете. Потому что у меня была передозировка. И просто тот человек, мой друг, который, слава Богу, сейчас жив и здоров, он просто, я не знаю, что тогда мотивировало им, но он просто откачал меня. Я был уже час мертвым. Его мама говорила, что все, мы его уже не спасем. Давай его вытащим куда-то в подъезд. То сейчас тебе будут проблемы, мне проблемы, приедет милиция, полиция, его уже мы не спасем. Но он все-таки нашел в себе силы и откачал меня. И когда я пришел домой в таком состоянии, и мама поняла, что со мной что-то не то, и была, помню, крестная дома, и я сам почувствовал, что я чуть-чуть не лишился жизни. И я сказал маме, я пошел в свою келью, и я сказал маме, я говорю, мама, если я буду уходить, она еще так пошутила, что в мир иной, что ли? Я говорю, да, вызови, пожалуйста, скорую помощь. И мама поняла, что здесь уже не до шуток, и она всю ночь надо мной просидела там с Корваловым, с Нашатырем, и смотрела, чтобы мне там не закатились глаза. Но на самом деле это страшные воспоминания. Вот, и, к сожалению, это не единичный случай. Моя жизнь – это более такой, ну, яркий, который произошел со мной.
Вопрос может быть жесткий, а зачем тебе нужна была жизнь вот тогда, когда ты не видел никакого выхода?
Вы знаете, наверное, мы не умеем ценить просто то, что имеем. И мы не понимаем смысла жизни. Мы не понимаем, для чего мы живем. И вот в тот момент у меня как раз-таки и была вот эта вот духовная опустошенность. Чего мы не знаем, для чего мы живем, да? И я был обманут вот этими красивыми машинами, вот этими мешками с деньгами, которые всем нам снились, и на которых мы хотели построить свое основание и свою жизнь. Но все это было обман. Это как было в красивой обертке, в конфетной. Но когда разворачиваешь ее, увы, там оказывается не сладкая конфета. И я так понимаю, сейчас уже могу осознанно сказать, что я не понимал тогда смысл жизни. Я не знал, как жить с семьёй, я не знал, как ее содержать. Я мог накричать на маму, я мог все побить в квартире, понимаете? То есть я становился безумным, и в какой-то момент мне это нравилось, да? То есть я не беру ни на что ответственности, ни за что. И я говорю, мама, вот ты меня таким родила. Мы же любим, к сожалению, сваливать вину на кого-то. И я всегда говорил, да это ты меня таким родила. Причем для себя, вот теперь и получай подарочек.
Скажи, а был момент такой, когда ты что-то осознал, что что-то не то, конкретно осознал и захотел изменить?
Знаете, этот момент, он произошел все-таки вот после этой передозировки, когда я все-таки на себе, не у могилы, я их хоронил буквально там неделю, раз, ну, в месяц это точно. Но когда это произошло со мной, до меня, наверное, немножко дошло, что я мог лишиться жизни просто так, просто ни из-за чего вообще, и ничего не оставить после себя, абсолютно, даже никакого следа. И я также подумал, что так же ко мне приедут, придут на могилу, положат мне сигарету и шприц, и все, и больше ко мне никто никогда не придет. И я сгнию там. И еще я понял одно, что здесь я не получил никакой жизни, вот воочию, вот в этом материальной. И что будет там со мной? Я действительно задумался об этом. И вот это, наверное, было самое такое явное осознание моего краха в моей жизни. То есть я понял, что я потерял все, отношения с родными, с близкими, я потерял семью. В то время дочери моей уже было, наверное, годика три, и она, к большому сожалению, все это видела, все эти скандалы, все эти пьянки, все эти наркотические движения. Поэтому мне, наверное, стало страшно.
Были бесплодные поиски вначале, или ты как-то сразу вышел на верный путь?
Нет, конечно же, я пытался сам как-то выбраться из этого. Пришло ко мне какое-то осознание, да, я все-таки открыл глаза, я помню, у меня дочь, жена, хоть мы и были, но все равно я считал, да, а мама туда-сюда, и я понял, в конце концов, я мужчина. Мне нужно как-то быть востребованным в жизни, мне нужно быть действенным, мне нужно содержать семью, 5-10. Я пытался это заменить работой, но ничего не получалось. Буквально хватало меня на месяц, на два. Ну, я такой человек, и я думаю, все мы такие по природе. Малейшее искушение в жизни, малейший соблазн, и я просто не мог устоять. Вроде бы нашел хорошую работу. А вроде бы появились деньги, но вот деньги опять явились мне соблазном, чтобы все опять заново. Начал, ну, как всегда, с малого, начну с пива. Потом это продолжается, пиво без водки, да, деньги на ветер, как говорится. Потом надо идти на работу, голова вот такая, ну, чем снять стресс? Ну, конечно же, можно взять вот здесь вот стаканчик мака с друзьями. И все приходило на круги своя. И в результате у меня уже вообще была нарушена психика. Кстати, я забыл сказать, что после хоккея, когда я бросил хоккей, вернемся чуть-чуть обратно в биографию, да, меня забрали в армию. И после армии я уже попробовал наркотик. Это был опиум мака. Вот, как раз это было 93-й год. Да, забрали меня в 91-м, а дембель у меня был в 93-м году. Ну и, естественно, как я рассказывал, да, армия уже был этот опыт с алкоголем, с такой вот распутной жизнью, что не доучился в школе. В школе, опять же, после армии учился вечерний. Мама помогла, чтобы хотя бы было какое-то образование. И вот после армии все это произошло. 90-е годы, разгул преступности. Все друзья ездили на новых девятках, да, в то время. И, конечно же, захотелось всего этого. Но впоследствии я понял, чего мне хотелось.
Александр, после небольшой музыкальной паузы мы вернемся к нашему разговору.
Ты себе говорил, что не можешь так жить. Ты говорил, что не можешь так жить. Раньше думал ты, что все, что ищешь, найдешь. Но нечистая правда не больше, чем ложь. Ты на найдешь в своем зеркале запертый дом. И в нем нет никого, кто любим и влюблен. И там нет ничего, чтоб вернуться опять, а тратить время на грезы значит просто сжигать. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак? Твоя. И все чистые слезы потрачены зря. И погасла свеча, и не греет очаг. И в мыслях нету надежды, и только мука в глазах. Ты прожил за стеною, где холод и тьма. Небес золотых никогда. Только просто поверь, смело выйди на свет. А если дверь не откроешь, то не выгонишь смерть. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак?
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Александр. Как ты выходил из сложившейся ситуации?
Вы знаете, из сложившейся ситуации я выходил таким образом. Соответственно, меня окружали такие же друзья, как и я. И в какое-то время друзья начали куда-то уезжать. Один уехал, вот тот человек, как раз у которого я умер и который меня откачал. Он куда-то уехал, непонятно. Мама не говорила. Я тетя Маша, куда Вовка уехал? Да работать поехал. Я говорю, что он там работает, глянь, не позвонит, ничего. Потом там другого спросил, куда-то тоже все уезжают. И потом, в один прекрасный момент, я сижу дома, опять скандал. Я уже жил один, с семьей мы не жили. Я у мамы требую, дай мне или чекушку, или дай мне на наркотик. Ну, на чекушку как бы попроще, поменьше, да. Поэтому я бил все, колотил, а то есть тут сейчас вскроюсь, повешусь, сдернусь. И, конечно же, мама, ну, под давлением таким она... Ей некуда было деваться, и она мне вот приносила там вот эти вот чекушки, чтобы я похмелялся, чтобы я как-то мог успокоиться. Вот. И когда я уже вот успокоился, и такой неожиданный звонок в дверь, и он действительно был таким неожиданным. У меня собака загавкала, я помню, как-то вот необычно. И я как будто сдернул вот так вот на стуле. И потом, когда открывается дверь, И мама, я слышу, такая говорит: «Ой, Володька!» И входит вот этот вот Володька.
Уехавший, потерявшийся,
и его не было год, может быть, чуть больше, я уже не помню. И он, вы знаете, мне сразу, когда он зашел, я показался таким вот сразу себе жалким, и я не понял, что с ним произошло. Мне показалось, сначала он какой-то вот сошел с ума. Он зашел такой со светлыми глазами. Он весь чистый, одетый. Но я же помню, как мы ходили, в чем мы ходили. Он хорошо одет, он хорошо разговаривает. Я ему предлагаю на УФДА покурим. Он говорит: «Сань, да я не курю».
Ну, сошел с ума все-таки он для тебя,
а не ты. Сошел с ума, да, он, конечно же. Я думаю, что случилось-то вообще? Но потом, на самом деле, я понял, что с ним произошло. И он засвидетельствовал мне. И он сказал мне: «Саня, что есть выход». Я говорю: «Какой же выход, Вова, есть?» Мы искали этих выходов и не находили. И он мне засвидетельствовал, что он уехал в реабилитационный центр, в христианский, в город Санкт-Петербург, поселок Ульяновка, станция Саблина. И прошел там реабилитацию. И вот это было для меня первое свидетельство от него, о чем я конкретно уже потом задумался. И в дальнейшем был очень долгий и длинный большой путь. Понадобилось 3 года, чтобы все-таки я собрался. Вот когда я говорю, я уже осознал, что я смотрю на плинтус в своей комнате, и я чувствую, что я ниже его. И тогда все-таки я уже осознанно собрался. Я уже не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Я закрылся дома, не отвечал на телефоны. Я собрал все справки, которые были необходимы. И я поехал в реабилитационный центр Саблина. Это было 7 лет назад.
И все-таки нужно увидеть плинтус выше себя, чтобы все-таки осознать себя грешником.
Да.
Жалко, да?
Очень жалко.
Такая природа.
По всей видимости, да. Но на самом деле, когда я приехал в центр, вы знаете, это удивительная программа. И я, если позволите, немного расскажу, да?
Да,
что
конечно.
Это такое реабилитация? Вы знаете, когда я шагнул туда, там стоял такой разрушенный барак, похожий такой на замок, как вот часто показывают американские фильмы ужасов. И когда я ступил туда, и мне провели в комнату, и там сидел вот такой здоровый парень, весь синий. Просто здесь у него купола, здесь у него черепа. Я сначала думал: ничего себе, центр реабилитации. Куда я попал? Опять туда же. И он мне сказал: «Присаживайся, брат». Ничего себе, я говорю, брат. Не видел меня никогда. Я говорю: «Присаживайся, брат». И вот этот парень, Ромка, да, он впоследствии был мне старшим в этой программе. Он очень... ну, скажем так, помог мне остаться там, прожить эту программу, потому что на самом деле это уникальная программа, очень уникальная программа. И что такое реабилитация, я понял для себя. И что самое страшное для человека – это остаться с самим собой. Вот как раз-таки реабилитация, она дает тебе шанс остаться самим собой, чтобы ты мог посмотреть на себя изнутри, каков ты, чтобы ты мог снять эту маску. Но, честно говоря, конечно же, эта программа, она непростая, потому что там сидели, были люди там с 3 ходками, с 4 там за плечами, в армии служили, и они просто говорили, что там легче, там проще, там, знаешь, закон, там, знаешь, как жить. Здесь, приходя сюда, нет никаких законов, ты свободен. Ты реабилитируешь сам себя, у тебя происходит революция в твоей душе. А что наша душа, чем она испорчена? Она как раз-таки испорчена вот этими вещами, алкоголем, да?
Грехом.
Наркотиками, что называется грехом. И вот там я только ощутил вот эту вот духовную опустошенность, и чего мне не хватало. Ведь если есть эта духовная инстанция, да, то кто-то ей и руководит.
То есть ты утверждаешь, что первый шаг – это понять в себе, увидеть. А лишь
конечно,
потом могут быть изменения.
Ну, знаете, это было так для меня на самом деле. Это было так для меня. Каждый человек, он индивидуальный. Их каждому нужно иметь, ну, свой подход. Потому что личность – это очень тонкая грань вообще всего сотворенного, да?
Тебя ужаснула твоя внутренность?
Очень ужаснула. Я, когда я понял, какой я был и какой я есть, я просто встал на колени, я заплакал и сказал: «Господи, прости меня, прости и помилуй мою душу грешную».
Какой Господи? И еще неведомый он был для тебя?
Конечно же, неведомый. Он был для меня, вы знаете, такой абстрактный Бог. Я всегда ходил в церковь, бабушка мне всегда рассказывала про Боженьку, про Бога Отца. Я всегда шутил: «Бабушка, а где они там, летают, что ли?» Она говорит: «Внучек, не говори так, ты чего, Боженька накажет тебя». Вот. И, вы знаете, меня тянуло, был-то поиск, потому что эту духовную опустошенность нужно чем-то заполнить. И мне нравилось в детстве ходить в православные храмы. Мне очень нравилась вот эта вот божественная литургика, вот запах ладана, песнопение батюшки, понимаете? Но когда я вот именно стал перед выбором, да, как называется ваша программа, и когда этот выбор, он был осознанный, и когда мне захотелось вот этого запретного плода, как правило, мы все на это попадаемся. Чем мы заполняем нашу духовную опустошенность? Этим запретным плодом, который кажется нам сладок.
Но произошла личная встреча в какой-то момент у тебя с Богом?
Да, конечно же, произошла. На самом деле, сначала мне было непонятно, что происходит, куда я попал. Но в один прекрасный момент, когда мы были на служении в церкви, один брат, он проповедовал с кафедры и призвал к покаянию. И вы знаете, я не знаю, откуда взял я силы, на самом деле я так вот, ну, честно говоря, стеснялся по-людски и не хотел куда-то, зачем-то выходить, но меня как будто кто-то взял, и я спустился. И я подошел к кафедре, и я взял микрофон, и я закричал: «Господи, прости, прости мне мои грехи». И я почувствовал, как какая-то вот невидимая сила, она просто вот сошла на меня. Как будто, вы знаете, вот пресс из какого-то воздуха. Он сошел на меня, и у меня все перевернулось. Понимаете, я проснулся на утро, я не ругаюсь матом, меня не тянет курить. Я не пойму, что со мной происходит. Мне нравится работать, понимаете, потому что программа реабилитационного центра, она, ну, подразумевает и труд, который мы никогда не занимались в своей жизни. Я палец о палец, да, не делал. И вот эта встреча, она произошла. И я вот буквально за одну секунду, я понял, в чем смысл жизни. Я понял, что я делал не так. И я понял, кто может мне помочь.
Саш, и прежде чем наша программа подойдет к концу, скажи, чем ты сейчас занимаешься в церкви?
Ну, с тех пор прошло уже 7 лет, да? Я закончил курс реабилитации, и я остался в нашей церкви в служении. Сейчас я занимаюсь социальной работой. Мы занимаемся созависимыми. Это тоже такая категория людей, которые нуждаются в помощи, то бишь родители и родственники зависимых. И на самом деле это очень страшная категория, и даже врачи-психологи, они не знают, как с этим бороться. Мы стараемся помочь, потому что мы знаем эту проблему изнутри. Вот. Сейчас у нас такое новое вливание, мы еще занимаемся спортивным служением, опять же, оно в социальных рамках. Вот мы хотим сделать христианскую теннисную лигу для малоимущих детей, потому что это спорт достаточно дорогой, а сами знаете, какие сейчас у нас подростки, какие у них занятия, то я думаю, неплохо бы им было вести здоровый образ жизни, быть полезными в обществе, быть добропорядочными людьми, жить с верой в Бога, любить свою родину, быть патриотами своими родами, воспитать хороших детей и быть полезными друг для друга. для других людей, к чему мы, в принципе, все и призваны.
Саша, огромное тебе спасибо. И напоминаю, что Александр всю ночь сегодня в машине ехал из Санкт-Петербурга для того, чтобы здесь сегодня встретиться с вами, радиослушатели, поприветствовать и рассказать о том, как он выходил из своей западни.
И напоследок я хочу сказать слова одного священника. Это бывший белогвардеец, который после революции стал священник Ильчининов. Он сказал такие слова, что единственная драгоценность, которую мы имеем, это жизнь, которую подарил нам Господь. Но мы не должны ее проводить праздно и пусто, потому что она кратковременна. Поэтому, дорогие друзья, кто столкнулся с этой проблемой, пожалуйста, остановитесь, посмотрите на себя внутрь и выберите жизнь. Потому что великую заповедь оставил нам Господь, что прежде всего ищите Царствие Божие и правду Его, а все остальное приложится вам.
Саш, еще раз спасибо. А наша программа подошла к концу. Ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость сегодня Яньшин Александр из Санкт-Петербурга. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Буду ходить пред лицом Господним на земле живых и возвещать о делах Господних, о чудесах Твоих. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Превозносить Тебя и славить буду вновь и вновь, благодарить Тебя вовеки за Твою любовь. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Нету других богов на свете, только Ты один. Повелел, и солнце светит, греет теплом своим. Ветер в лесах шумит листвою, птицы Тебе поют. Я жажду встретиться с Тобою, я этой встречи жду. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, Царь мой Иисус Христос. На-на-на-на-на-на.